Глава 10. В ночь с 13 на 14 декабря в маленьких комнатках Рылеева в последний раз собрались заговорщики. Здесь ночью, так же как днем, толпились они, приходили и уходили, но уже не кричали, не спорили, как давичи. Речи были тихи, лица торжественны, все чувствовали, что наступила минута решительная. Пожилой человек в потертом зеленом фраке, в высоком белом галстуке и черепаховых очках, с лицом как будто сухим и жестким, а на самом деле восторженно-мечтательным, отставной чиновник канцелярии московского генерал-губернатора, барон Владимир Иванович Штейнгель, один из старейших членов Северного общества, читал невнятно и сбивчиво по черновой измаранной. В манифесте от Сената объявляется: уничтожение бывшего правления, учреждение временного до установления постоянного, свободное теснение и уничтожение цензуры, свободное исповедание всех вер, равенство всех сословий перед законом, уничтожение крепостного состояния, гласность судов, введение присяжных, уничтожение постоянной армии. «Ну, а как же мы все это сделаем?» — спросил кто-то. «Очень просто», — ответил Штейнгель. «Заставим Синод и Сенат объявить Верховную Думу Тайного Общества временным правительством, облеченным властью неограниченной. Раздадим министерства, армии, корпуса и прочие начальства членам общества и приступим к избранию народных представителей, кои долженствуют утвердить новый порядок правления по всему государству российскому». Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки, сразу пьянел. Точно крепкое вино бросалось ему в голову. Дух захватывало от чувства могущества, что захотят, то и сделают. Как решат, так и будет. «Ничего не будет», — думал Голицын. «А может быть и будет? Безумцы, лунатики, планщики. А может быть и пророки? Может быть, все это не исполнение, а знамение, зарница, а не молния. Но где была зарница, там будет и молния». Город Нижний Новгород под именем Славянск будет новой столицей России, объявил Штейнгель. Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, града грядущего, Сиона русской вольности. Инженерный подполковник Батенков, сутулый, костлявый, неповоротливый, медлительный, говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочил. Курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал. Герой 12-го года, потерявший в сражении под Монмирале команду с пушками от чрезмерной храбрости, был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по канве. И теперь тоже по канве вышивал, мечтал о своем участии во временном правительстве вместе со Спиранским, генералом Ермоловым, архиепископом Филаретом и Пестелем. Предлагал обратить военные поселения Аракчеева в Национальную гвардию и передать Петропавловскую крепость муниципалитету, поместив воной городовой совет с городовою стражею. «У нас в России ничего не стоит сделать революцию, только объявить Сенату да послать печатные указы, то присягнут без затруднения. Или взять немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку, и можно бы произвести славных дел множество». «По крайней мере, у нас будет страничка в истории», — воскликнул драгунский штабс-капитан Александр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувствительно: «Боже мой, неужели Отечество не усыновит нас?» «Ну уж это лучше оставьте», — проговорил Оболенский сухо и поморщился. лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, тоненький, беленький, похожий на фарфоровую куколку с голубыми удивленными глазками, с удивленным, как и будто немного полоумным личиком, слушал всех с одинаковым вниманием, словно хотел что-то понять и не мог. Одно только скажу вам, друзья мои, если я буду в действии, то и у нас явятся брутты, а может быть и превзойдут тех революционистов, вдруг начал и не кончил. Сконфузился. «Какой же план восстания?» — спросил Голицын. «Наш план такой», — ответил Рылеев. «Говорить против присяги, кричать по полкам, что Константина принудили, и что отказ по письму недостаточен. Пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь». «А много ли будет полков?» — полюбопытствовал Батенков. «А вот считайте, измайловский весь, финляндского батальон, московцев — две роты, лейб-гренадер — тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии — часть, а также артиллерии». «Не надо артиллерии. Холодным оружием справимся», — опять выскочил Булатов. «Успех несомнителен. Успех несомнителен», — закричали все. «Ну а что же мы будем делать на площади?» — спросил Оболенский. «Представим Сенату манифест о Конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию». «Легко сказать, арестуем. Ну а если убегут? Дворец велик, и выходов в нем множество». «Не дурно бы достать план», — посоветовал Батенков. «Царская фамилия не иголка. Когда дело дойдет до ареста, не спрячется», — рассмеялся Бестужев. «Да ведь мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить все», — продолжал Рылеев. «Но если государь бежит со своей фамилией, довольно и этого. Тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанести первый удар. А там замешательство даст новый случай к действию. Помните, друзья, успех революции в одном слове — дерзай!» — воскликнул он, и, подобно развиваемому ветром пламени, весь трепетно-стремительный, легкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда. «Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете. А я его знаю вдоль и поперек», — заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с черной повязкой на голове, простреленный кавказский герой. «Кабаки разбить? Вот с чего надо начать. А когда перепьются как следует, солдаты в штыки, мужики в топоры, пусть пограбят маленько, да красного петуха пустить, поджечь город с четырех концов, чтобы праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви, да крестным ходом во дворец, захватить царя, огласить республику и дело с концом». «Люба, Люба, вот это по-нашему, к черту всех филантропишек!» — закричал, забушевал князь Щепин. «Скорее, скорее, утро ждать нечего. Сию же минуту, немедленно!» Вскочил, и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем. «Что вы, господа, помилуйте, куда же теперь ночью? До объявления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит?» «Нет, не шучу. А, впрочем, если вам угодно, за шутку принять», — усмехнулся Якубович двусмысленно. «Нет, друзья, подвязаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. Да не осквернится же святое пламя вольности», — заговорил опять Рылеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опоминались. В уголку у печки за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер и Пущин. Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, издатель журнала «Мнемозина», Молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется Караморой, по собственному признанию, ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершенствовании рода человеческого. Не был даже членом тайного общества, зато участвовал в ином тайном обществе — московских любомудров, поклонников Шеллинга.